Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами Владимир Кикнадзе. Историк, доктор исторических наук, доцент, полковник, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы сегодня обсудим только что вышедшее заявление Государственной Думе о геноциде советского народа. Не могли бы его прокомментировать?
Да, спасибо за возможность дать комментарий именно по этому документу. Это очень важное событие в истории не только нашего государства, в истории нашего Отечества, но и, по сути, в истории нашего народа, потому что впервые народы Советского Союза, в том числе, конечно, и русский народ, другие народы, преступные действия, которые осуществлялись по отношению к ним в годы Великой Отечественной войны, получили именно такую оценку, как геноцид народов Советского Союза на государственном уровне. Принятие этого заявления произошло 22 марта. И в этом не просто есть некий символизм, а огромный даже смысл. Мы, наконец-таки, начинаем учиться и на своих ошибках, и на лучшем опыте нашего противника, делать некие действия, принимать в том числе важные государственные решения, заявления в дни, которые наполнены символизмом. 22 марта в этом году – это 80 лет со дня трагедии Хатыни. День, когда было расстреляно, уничтожено, сожжено заживо 149 жителей белорусской деревни Хатынь, включая 75 детей. Поэтому, несмотря на то, что проект этого постановления был внесен в Государственную Думу не так давно, в середине марта, тем не менее, 22 марта это решение уже было принято, принято единогласно. 22 марта и еще одна очень важная дата, связанная с геноцидом, не только уже геноцидом советского народа, но и геноцидов других народов мира, который осуществлялся в годы Второй мировой войны. Именно в этот день, но в 1933 году, то есть 90 лет назад, начал функционировать в Германии концентрационный лагерь Дахау. Первый концлагерь, который изначально предназначался для содержания в нем политических оппонентов, противников фашистской партии, коммунистов, социалистов, социал-демократов, лиц еврейского происхождения, других людей. Но постепенно он превратился в одну из многих тысяч фабрик смерти, там, где уничтожались люди тысячами, десятки тысяч. Более того, именно в этом лагере впервые испытывались те самые страшные методы массового уничтожения людей, которые в дальнейшем распространялись на всю эту обширную систему концентрационных лагерей, мест принудительного содержания мирного населения более чем из 20 стран Европы, где, к сожалению, закончились жизни миллионов и миллионов людей. И таких мест было более 11 тысяч. Поэтому 22 марта этого года не случайно было выбрано днем, когда эта проблема получила обсуждение в Государственной Думе и единогласную поддержку. Почему Государственная Дума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны, кем совершенных? Властями Германии, прежде всего, ее вооруженными силами, включая войска СС, организация, которая была признана преступной в ходе Международного военного трибунала в Нюрнберге, и их пособниками. И здесь сразу необходимо обратить внимание, о каких государствах еще идет речь, потому что обычно мы сводим и Великую Отечественную войну, и геноцид, смерть наших предков в миллионах лишь Германии. А здесь же речь идет о вооруженных подразделениях, которые были сформированы на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии. Более того, других государств, добровольцы из состава которых также участвовали в геноциде советского народа. Что это за государства? Австрия, Латвия, Польша, Франция и Чехия. И еще одна немаловажная часть участников геноцида советского народа, помимо Германии, помимо вооруженных сил, сформированных на территории союзников Германии, помимо добровольцев из Европы, конечно, это пособники из числа местных националистов. Это тот аспект, о котором, к сожалению, в советское время, особенно в первые послевоенные годы, не было принято говорить с той точки зрения правды, которые сегодня весьма востребованы. На каких юридических основаниях Государственная Дума основывает свое решение? Ну, прежде всего, об этом говорит система международного права. Это Устав Организации Объединенных Наций 1945 года, Устав и приговор Нюрнбергского трибунала, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, которая была принята в 1948 году, уже после Нюрнберга. И поэтому, когда 18 января наш президент выступал в Санкт-Петербурге на мероприятиях, общаясь с ветеранами по случаю прорыва блокады Ленинграда, говоря о проблеме геноцида, почему на Нюрнберге это не получило той оценки, о которой сегодня говорим мы, и заявление приняла Государственная Дума, в том числе и потому, что с юридической точки зрения такого преступления, как геноцид, на тот момент людям, совершавшим преступления военные, преступления против человечности, преступления против мира, не предъявлялись. Но важно знать и понимать, что само понятие геноцид тогда уже фигурировалось и в обвинительном заключении звучало. Итак, три документа и четвертый документ тоже очень важный. Это Конвенция 1968 года о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Именно этот документ позволяет заниматься судебным преследованием, принимать соответствующие решения в отношении преступников, независимо от того, когда это преступление было совершено. И не случайно и федеральный проект, который посвящен трагедии геноцида нашего народа, старт которому был дан в 2019 году, он так и называется – «Без срока давности». Итак, вот первый блок четырех основных документов в области международного права. Второй блок – это те решения, которые приняты уже на национальном уровне в Российской Федерации в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Это 11 судебных решений, принятые судами Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовских областей. Причем за день до принятия заявления Государственной Думой 21 марта такое решение судебное было вынесено Белгородским областным судом. И несмотря на то, что в проекте заявления Государственной Думы вот фигурировали судебные решения, принятые в 10 субъектах Российской Федерации, обсуждая это заявление, один из депутатов Государственной Думы, Ольга Занко, которая сама является активистом этого движения и выступала и в ходе судебных заседаний, и общалась с жертвами геноцида советского народа. У нас есть сегодня эти люди, которые прошли концлагеря, были детьми, родились в концлагерях, которые были увезены со своей территории, со своими родителями, некоторые разлучены. Вот она, значит, в ходе обсуждения предложила сделать эту добавку, касающуюся Белгородской области. Вот на основании этих правовых решений, которые уже состоялись, и Государственная Дума полагает считать преступные деяния гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза. Поэтому, когда буквально месяц назад наш президент Владимир Путин говорил о том, что сегодня мы располагаем документами, свидетельствующие о том, что Запад стремится уничтожить русский народ как этнос, то в истории нашего народа и в мировой истории мы видим, что эти планы не новы, и более того, эти планы уже были реализованы. Результаты геноцида нашего народа, народов Советского Союза, это более 13 миллионов человек. То есть из более 26 миллионов человек, которые в целом потери демографически Советского Союза во Второй мировой войне, вот 50% – это именно жертвы геноцида мирного населения, гражданского, женщин, стариков, детей. Это серьезно, очень большая трагедия для нашего народа, вероятно, самая большая в его истории. И, конечно, принятие такого заявления имеет очень важное значение.
Владимир, скажите, какие последствия этого заявления мы можем ожидать?
Внутри нашего государства, конечно, такое заявление, вероятно, должно способствовать активизации деятельности не только органов власти, а прежде всего общественных организаций, которые во многом вовлечены в этот проект. Наверное, каждый из нас должен задуматься о том, как соотносится эта трагедия с ним, с историей его семьи, с событием сегодняшнего дня, с будущим. Но мы всегда понимаем, что оценка каких-либо событий, явлений на государственном уровне, конечно, она дает либо зеленый свет каким-то процессам, проектам, либо, наоборот, красный свет каким-то явлениям. А здесь такая оценка, конечно, способствует активизации и поисковой деятельности, которой занимается поисковое движение России. То есть они получили важную оценку своего большого труда, которым они занимаются уже не просто один год, а десятки лет, потому что, конечно, поисковое движение России, оно зародилось в недрах поискового движения Советского Союза, но тогда, конечно, оно в основном занималось поиском и перезахоронением останков наших воинов, бойцов. Сегодня к этой важной задаче добавилось и поиск, перезахоронение, установление, проведение следственных действий по жертвам среди мирного населения, массовые захоронения. А такие вот в тех регионах, которые мы перечислили, 11, они везде имеют место и выступают в качестве доказательной базы в ходе судов.
Насколько это важно для наших детей, для учебников, для вузов?
Вообще, проблема геноцида народа, конечно, с одной стороны, мы больше тратим времени, вынуждены, наверное, на первом этапе сейчас говорить именно о масштабах этой трагедии, количестве жертв, масштабах географических, тех ужасах, в которых заканчивалась жизнь детей, стариков, женщин. Мы говорим о тех судебных решениях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, наших национальных судебных процессах еще в 43-м году. Это Краснодарский процесс, Краснодонский процесс, Харьковский процесс 43-го года. То есть это первые процессы над пособниками в начале военных преступников, а затем и Харьковский процесс – это уже и над немецкими преступниками. И лишь затем в 45-м году, конечно, венцом всего этого стал Нюрнберг, затем Токийский процесс и последующие уже другие процессы, которые происходили и в Советском Союзе, и в других государствах. И не случайно фильм сегодня вышел «Нюрнберг», который тоже способствует более эмоциональному погружению в эту сложную тему и проблему. Но преступление, преследование преступников, принцип неотвратимости наказания – это лишь вершина айсберга этого страшного процесса, точнее, наверное, даже сказать, дно пропасти, на котором оказывается не просто человек, который совершал акты убийства мирного населения. Это ведь совершали целые воинские подразделения, формирования. Этим занимался не только СС, этим занимался Вермахт. И, по сути дела, этим занималось целое государство, целый народ, представители других 11 государств европейских. Этим занимались пособники. И нам важно понять, а как эти люди смогли опуститься в своем моральном состоянии, разложиться до такого уровня, когда их внутреннее эго возвысилось до такой степени, что они людей других народов, других наций, другого вероисповедания считали не просто людьми второго уровня или третьего сорта, или недочеловека. Они считали их ниже, хуже зверей, и у них не вызывало никаких эмоций, кроме положительных, если мы посмотрим даже на фотографии, которые они сами делали в ходе этих массовых зверств. Как до таких вещей могли дойти люди в 20 веке? Мы знаем случаи, когда коменданты концлагерей устраивали развлечения, подбрасывая молодых, маленьких детей, малолетних, в воздух, стреляя в них из огнестрельного оружия. Но развлекали они кого? Они развлекали этим свою супругу и развлекали этим своих детей. И ядро вермахта составляли молодые люди, которые в 1933 году, в 1934 году и дальше, до 1941 года, до 1939 года, это были школьники средних классов, завершали школу, студенты первых курсов вузов. Именно они составили ядро этой армии, которая и творила эти чудовищные преступления. И наши военачальники неоднократно говорили, и наша советская пропаганда, что невозможно было практически более года войны разубедить этих людей. Настолько они были поражены их сознанием, что они действительно стали сами, по сути дела, зверями, воплощением дьявола. И, конечно, нам нужно понять этот путь, как человек вот этими постепенными шагами, постепенным компромиссом, который происходит в сознании каждого человека, постепенно опускается до такого уровня. Ведь это все и есть проблемы воспитания, проблемы нравственности. И именно это важно и донести до наших детей. То есть как не допустить войны каждый день, побеждая в войне, которая происходит в тебе. Ведь каждый день человек воюет сам с собой, заключая те или иные компромиссы с совестью. Ему поступить по совести или так, как хочет его я, его хочет материя. Ведь постепенно вот эти вот отступления и позволяют человеку вначале унизить равного тебе, затем оскорбить, ударить, убить одного, убить другого, а затем убивать массово и получать от этого удовольствие и быть убежденным, что это и есть верный путь. Поэтому, конечно, в системе образования, в школе и в вузе важно давать эту информацию и показать генезис этого процесса. Что такое нацизм? Что такое фашизм? Что такое расизм? Что такое действительно справедливость и равенство между людьми любой веры, расы и так далее. И поэтому, когда с одной стороны и учителя некоторые, и родители, и психологи особенно детские говорят, что рано, это не та аудитория, вот, возможно, студенчество, да, об этом можно говорить, а для детей рано. Нет, просто потом будет поздно. Вот сейчас должна быть сформирована эта система координат и система ответственности. Ребенок в школе уже должен понимать, к чему могут привести такие последствия.
Владимир, вы являетесь экспертом по составлению нового учебника. Расскажите, пожалуйста, про этот процесс, как он идет и когда выйдет новый.
Вы знаете, что последние годы неоднократно и со стороны руководства государства, и лично президента нашего, и общественных организаций, и родителей, и даже бабушек, дедушек звучали упреки о том, что наши учебники истории не такие, не те, которые бы способствовали воспитанию гражданина, патриота, нет той степени правды и широты освещения некоторых очень важных вопросов. Ну и, собственно, количество этих учебников очень-очень большое, авторов тоже большое и разные точки зрения. Тот путь, по которому мы шли 30 лет, мы поняли, что он был ошибочный. Возможно, в физике, математике, в других дисциплинах действительно можно допустить различные учебники, различные методики. Но там, где речь идет о формировании единства нации, единства народа, государства, построение своего будущего, конечно, подходы к изложению истории, к пониманию истории должны быть едиными. Особенно, когда государство, народ находится в условиях чрезвычайных. А мы оказались именно в таких условиях, когда мы поняли, что мы шли не туда. Стоп-машина команды не прозвучала, наш корабль продолжает идти, но задача на разработку единой линейки учебников по истории России и всеобщей истории была президентом поставлена. На уровне Госсовета сформирована рабочая группа, а под руководством помощника президента Владимира Вячеславовича Медынского. И такие учебники сейчас разрабатываются. Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов неоднократно об этих учебниках говорил. Он лично контролирует не только сроки выхода этих учебников, но главное их содержание. Действительно, к их разработке привлечен широкий круг экспертов, которые стремятся обеспечить именно вот те посылы, ту идеологию, те смыслы, которые заложены сегодня в том числе и в очень важном документе, принятом в том году под названием «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». И, конечно, одна из задач, чтобы в этих учебниках и учебники всеобщей истории, и учебники истории России была достаточно полно освещена тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях. Прежде всего, с учетом тех новых материалов, документов, которые были выявлены в последние годы, вот реализуя в том числе проект «Бессрока давности».
Скажите, будут ли какие-то последствия на международной арене после принятия заявления Государственной Думы о геноциде советского народа?
Я думаю, будет однозначная оценка этого документа. Вероятно, она будет негативная в контексте тех решений, которые принимались в последние годы и в 2019 году, когда Евросоюз осуждал политику России в области противодействия фальсификации истории. Наоборот, переворачивая все с ног на голову, обвиняя нас в фальсификации истории. В этом документе, который приняла наша Государственная Дума в качестве объяснения, почему мы принимаем такой документ, оговаривается как раз-таки и та резолюция, которая была принята в ноябре 2022 года. Она открыто называется как антиисторический русофобский акт. Это резолюция о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и 1933 годах. То есть нас обвинили в геноциде украинского народа. Поэтому, конечно, оценка на Западе этой резолюции будет. Мы помним то, как прошло в прошлом году голосование о резолюции, которую ежегодно с 2005 года в ООН вносит Российская Федерация. Резолюция, правда, рекомендательного характера об осуждении реабилитации, попыток реабилитации нацизма, когда впервые против этой резолюции проголосовало уже не 2-3 государства, а 50 государств, среди которых и те, которые были нашими союзниками во Второй мировой войне, боролись против геноцида, но и те государства, которые этот геноцид осуществляли. Ну и, конечно, мы надеемся, что на заявлении Государственной Думы не остановятся наши действия и со стороны Российской Федерации, и мы будем выносить такое же заявление из трибуны Организации Объединенных Наций и с других площадок. Вероятно, это и Содружество Независимых Государств, Союзное Государство. В Беларуси тоже есть юридическое понятие «геноцид белорусского народа». Там тоже ведутся следственные действия при активной помощи и сотрудничестве с Российской Федерацией. Поэтому я не сомневаюсь, что международный резонанс на это решение нашей Государственной Думы будет.
Владимир, спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу очень важную работу, которую вы делаете. Спасибо за увлекательную беседу. С нами сегодня был Владимир Кикнадзе, доктор исторических наук.
Спасибо. До свидания.
Беседы с Брэнсоном.